Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за дары Святого Духа. Мы благодарны Тебе за Твое небесное обеспечение, за Дух Господень, который пребывает с каждым из нас лично. И мы верим, что мы уже благословлены. Мы верим, что мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе за дары. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. И прости, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление, ставили препятствие действию Твоего Духа и силе. Мы каемся во имя Иисуса. Иисус, мы просим Тебя Духом Твоим, направляй в виде каждого из нас лично и помоги каждому из нас лично быть эффективными и быть плодовитыми в Твоем Царстве. Мы желаем приносить много плода. Мы желаем, чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены, во всяком случае, в нашей жизни. Иисус, мы просим Тебя, продолжай, делай, совершай волю Божию в нашей жизни. И мы верим, Иисус, и держимся этого слова, что Ты, начавший доброе дело в каждом из нас лично, будешь совершать его во всей полноте. Держи каждого из нас в руке своей, и никто да не похитит нас из руки Твоей. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твой труд. Обучай нас, направляй наши мысли, слова и действия, чтобы каждый из нас был плодовитым, подданным Твоего Царства. Мы просим Тебя, помажь духом премудрости и откровения каждого слушающего прямо сейчас. Наполняй и веди духом Твоим. И пусть всякая твердыня тьмы прямо сейчас да падет, да будет сокрушена во имя Иисуса. И мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на ум каждого слушающего прямо сейчас. Спасибо Тебе, Дух Святой. Благодарны Тебе за Твое погружение и за то, что каждый слушающий не останется прежним. Мы верим, что там, где Дух Господень, там сила. И мы утверждаем юбилей на этом месте. Свободу духа, души и тела от всякого проклятия тьмы. Во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию. И пусть все то, о чем Ты хочешь сказать, будет сказано и будет сделано. Во имя Иисуса. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего духа и силы. Мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними. Мы любим Тебя. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за этот урок и за могущественное действие Твоих даров в нас и через нас во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Я еще раз хочу, как всегда, напомнить цель даров Духа Святого. Почему я напоминаю? Ну, я верю, что это будет как в помощь, так и в назидание. Потому что одна из основных причин, почему рожденные свыше не очень сразу торопятся практиковать дары, причина основная – это невежество в отношении того, какова их цель. Я верю, что если каждый рожденный свыше сразу знал о цели даров, то он бы особенно не сидел и не думал, нужны они ему, не нужны. То есть ни у кого из родителей не возникает вопрос, нужно ли младенцу питаться молоком. И спустя какое-то время у родителей тоже не возникает вопрос, нужно ли заставлять ребенка кушать, даже когда он не хочет. То есть есть то, что правильно, и правильно нужно делать, потому что это правильно. Вот и все. В отношении же даров духа сложилось такое представление, что есть, ну и хорошо. Но особенность даров духа состоит в том, что Бог дал их, рожденному свыше, как снаряжение, чтобы после рождения свыше, каждый рожденный свыше, находясь в этом проклятом мире, как новое творение, мог совершать, учиться, реализовываться, сражаться, если надо. То есть мог реализовываться как духовное творение при всех внешних сопротивлениях. То есть это не то, что пусть будет. Это то, без чего реально новое творение, как новое творение, реализоваться не может. Просто не может. По этой причине стали возникать огромное количество учений, чтобы как-то заполнять эту брешь. Что-то же нужно делать в этот период. И чаще всего в этом периоде многие теряются, рожденные свыше. То есть они не могут выдержать нагрузку, потому что они не знают, что применять. А им предлагают то-то применять, то-то применять. А то, что им дано как раз для того, чтобы это преодолеть, оно не применяется. Дары Духа Святого – это ваши сверхъестественные способности побеждать в сверхъестественном мире. Это сверхъестественные способности, причем являются которые дарами. Это даже не то, что нужно выпрашивать, вымаливать и что-то делать особенное, чтобы у вас это было. Это дано вам, потому что без этого вы как новое творение, новым называться даже и не можете. То есть новое предполагает новое. А новое для вас в целом, это как раз и есть вот это духовное снаряжение, дары Духа Святого. Меня удивляет, что верующие, иногда пребывающие в церкви 10-15 лет, спрашивают, как нужно молиться о том, чтобы этот дар появился. Это все равно, что человек подходит ко мне с руками, с ногами, с глазами и спрашивает, как мне нужно начать молиться, чтобы у меня появилась правая рука. А у тебя еще ее нет? Если вы приняли Дух Святой, вместе с Ним вы приняли все снаряжение. Иначе какое вы новое творение? Новое предполагает и снаряжение. Очень важно помнить, что Бог никогда не просит нас делать то, что Он прежде не обеспечил. И если Он сказал вам, что вы выступали против козни дьявола, если Он вам сказал, что свяжете, что развяжете, если Он многое сказал из того, что здесь записано, то прежде чем сказать, Он это все обеспечил. Иначе Он бы это даже не сказал. Это мы можем сказать и не обеспечить. А Он, если сказал, то уже обеспечил. Потому Писание говорит, что в Сыне Божьем мы имеем все потребное. Другое дело, что мы не всегда знаем, что мы имеем. Поэтому и не применяем. Так вот, дары – это практическая часть. Это не теологическая и не теоретическая часть рожденного свыше. Это практическая часть. То есть фактически дары, они не нуждаются вот в таком изучении, даже которое мы совершаем. Они больше нуждаются в практическом изучении. Другое дело, что практическое изучение – это уже другая область, которую я вас заставить не могу. Поэтому в самом начале этого курса я сказал, если вы хотите практиковать дары, определитесь, какие, и находитесь там, где без этих даров вы вообще делать ничего не можете. Иначе для вас это будет просто сплошная теория. Если вы до сих пор это не отработали, то в целом это остается теорией. Потому что особенность даров состоит в том, что вы будете стремиться только к тому дару, без которого вы реально ничем в благословении быть не можете. Но это стремление может быть только в том случае, когда вы где-то находитесь. А если вы там не находитесь, то вы просто можете сидеть на диване, было бы хорошо, если бы у меня проявлялся такой-то дар. Вы покушали, вы даже забыли, что вы об этом думали. А тут передача еще поменялась, начался у вас любимый мультфильм, и вы уже вообще забыли, о чем идет речь. А потом уже через неделю вспомнили. О, точно, я же хотел этот дар. А зачем он мне нужен? А ладно, если Богу угодно будет. Хорошо. Поэтому людям нравится такая теория, если Богу угодно будет. Потому что в целом она как бы снимает, знаете, с нас ответственность. Вот если Богу будет угодно. И все. Нет, вообще-то дары у вас уже есть. Поэтому в данном случае, если вам угодно будет. В Писании написано, брат Олег, что он уделяет каждому, как ему угодно. Конечно, если вы не находитесь там, где вы в нем не нуждаетесь, то Дух Святой, зачем ему вам проявлять его? Давайте объясню кое-что. Когда вы подходите к тяжелому предмету, который весит 5 килограмм, в вашем теле будет одно усилие в соответствии, чтобы поднять 5 килограмм. То есть ваше тело будет усилие прилагать на 5 килограмм. Если вы придете предмету, который весит 50 килограмм, усилие будет соответственно на 50 килограмм. Дух Святой в вас – это и есть духовный вы. Фактически вы одно целое. Поэтому, когда Дух Святой видит, что вы нуждаетесь в этом даре, чтобы быть в благословении, Он обязательно его вам будет давать, проявлять. То есть вы одно целое, не отделяйте себя от Духа Святого. Его способности – это ваши способности. Поэтому, когда вы желаете быть в благословении, и без этого дара вы не можете быть в благословении, и вы ревнуете о том, чтобы быть в благословении, то Дух Святой будет проявляться через вас в этом даре. Поэтому дары – это проявление Духа Святого через вас в этих способностях и возможностях. Но если вы не находитесь там, где без них вы ничего не можете, то фактически вы не стимулируете себя, не мотивируете себя, не толкаете себя к тому, чтобы эти дары начали проявляться. Поэтому если ты молишься о даре чудотворения и при этом сидишь и никогда не был в морге, ну, может быть, не в морге, может быть, во всяком случае, там, где... ну, надо кого-то воскресить, какое-то чудо, то, по сути, ты в нем не нуждаешься. Ты в нем и не нуждаешься. Во всяком случае, на том уровне, на котором ты действительно хотел бы. Может быть, тебе кажется, ты видишь, как ты воскрешаешь кошку, там, жучку, еще кого-то в целом. Но хоть начинай практиковать это периодически. Периодически. То есть стремитесь. Поэтому в основании нашего материала лежит стих «Ревнуйте о дарах». Ревновать – это значит стремиться к этому до тех пор, пока не получите. А как вы стремитесь? Где момент стремления? Это находиться там, где вы без этого не можете быть эффективны. Если вы этого не делаете, то вы не ревнуете, вы просто хотите. Хотеть и ревновать – это разные вещи. Хорошо, я сделал небольшое вступление. И еще хочу добавить, потому что есть побуждение. Мы с вами говорили, что практика даров всегда базируется на любви. То есть, если вы хотите практиковать дары, вы должны практиковать, в первую очередь, любовь. Писание говорит, что любовь не ищет своего. Это значит, что когда вы приходите в аудиторию или место, где есть люди, вы должны в первую очередь быть для них благословением. Что значит быть благословением? Это значит, войдя в зал, буквально раствориться или быть открытым для того, чтобы Дух Святой через вас мог послужить любому человеку. То есть, вас не должно быть. Вот если вы научитесь просто растворяться в зале, в аудитории, вы станете чувствительным ко всей присутствующей аудитории. Как Писание говорит, страдает ли один член? Страдают с ним все члены. То есть, если вы станете частью всех присутствующих, вы почувствуете все, что они переживают. Только вам придется научиться различать, отделять, раскладывать. Потому что, когда вы начнете все чувствовать, все, что в зале все переживают, поэтому во многом, взаимодействуя с Духом Святым, вам нужно быть чувствительным к тому, как Дух Святой поведет вас. Он может вас повести тому, послужить тому, в этом. То есть Дух Святой начнет вас использовать. А если вы приходите в зал и в целом фокусируете внимание, что я могу получить, то в целом вам и нет необходимости, в принципе, практиковать дары. Потому что вы фокусируете внимание мне, у меня, я. Ну, ребенок есть ребенок. Конечно, его тоже надо любить. Я обозначил некоторые важные моменты, они простые сами по себе. Но если вы хотите двигаться в дарах, периодически их практикуйте, и вы увидите, что в дарах, практика в дарах, и в дарах вообще, жить намного легче. Намного легче. Потому что без даров придется прилагать очень много усилий, вкладывать очень много средств, и при этом чаще всего это приводит к усталости. Потому что усилия на неверном пути всегда приводят к разочарованию. Так в целом и возникла теория экспериментов, в христианском мире в том числе. А эксперимент, или его, так знаете, по-другому сказать, методом проб и ошибок, всегда приводит к разочарованию. Поэтому никогда не устраивайте, не живите методом проб и ошибок. В период младенчества это допускается. Пока вы младенец, пока вы учите, методом проб и ошибок это нормально. Гораздо хуже, когда ребенок, младенец, он вообще ничего не пробует делать. Поэтому, если вы еще на этой стадии, на этом периоде, то пробуйте. Это нормально, это хорошо, это жизнь. Это ваша жизнь, это ваш опыт, это ваша веселая жизнь, смешная, тяжелая, но это ваш опыт. Но если вы вообще ничего не пробуете, то вы еще, значит, в стадии вообще зачатия. И такое есть. Хорошо. Итак, я хочу, скажем так, обозначить, о чем мы будем сегодня говорить? Сегодня мы начинаем рассматривать вторую группу, это дары вдохновения, которую Бог использует именно в церкви или в публичной части, там, где собираются двое или трое. Дашенька, пока мы еще не переводи. Вот. Итак, Бог использует это, чтобы принести в свою церковь помазание, свое благословение, то есть все, что связано с тем, что будет в благословение для аудитории. То есть это дары, которые в целом о чем-то говорят. В этой категории даров включает дар пророчества, дар языки и дар истолкования языков. Сегодня мы будем говорить о пророчестве, как о первом в этом даре. Пророчество. Он является наибольшим из трех даров вдохновения или этой группы. Вдохновение. Прочитаю из первого послания к Коринфянам, 14 глава, с 1 по 5 стих. Там написано: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Заметьте, тут написано опять-таки «ревнуйте». Я верю, что вам нужно откровение в слове «ревнуйте». Потому что нам иногда кажется, что Бог все будет делать вместо нас. Особенно еще верующие используют слово «благодать», и этим полностью оправдывают свое лентяйство. Благодать не отменяет усилия. Благодать не отменяет прилежность. Благодать не отменяет умерщвление определенных плотских членов. То есть благодать вообще не отменяет то, что во многом верующие иногда оправдывают. Благодать – это в основном то, что вам, как принявшим Иисуса Господа, открыт доступ к нелимитированному пользованию всего, что собой представляет Бог. А будете вы этим пользоваться, или вы назовете словом «благодать», что я буду сидеть и ждать, это уже другой вопрос. Дверь открыта, хочешь – заходи. Вот это благодать. А хочешь – можешь не заходить. Иисус сказал: «Ясен дверь. Всякий, кто войдет, пажить найдет. Но спиной заходить не надо, если вы хотите увидеть пажить». Хорошо. Итак, ревнуйте особенно о том, чтобы пророчествовать. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Это не то, о чем мы будем говорить. Я просто читаю весь стих. «Потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, назидает церковь или собрание. Желаю, чтобы вы все, сколько? Все, говорили языками, но лучше, хорошее слово, чтобы вы пророчествовали. Лучше для кого? Для собрания. Заметьте, для собрания. Для собрания лучше, чтобы пророчествовали. Ибо пророчествующие превосходнее того, кто говорит языками». В каком случае? Когда служить надо в собрании. Не в молитвенной комнате, а в собрании. Потому что иногда говорят: «О, брат Олег, языки – это вот пророчество». Не, в молитвенной комнате – да. Но в молитвенной комнате языки – это супер. В собрании – не, больше пророчествовать. Вообще, слово «языки» – интересно, это интересная тема, мы особенно будем уделять ей внимание. «Желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языком. Разве он, говорящий языком, притом будет и изъяснять, чтобы церковь получала назидание?» Итак, апостол Павел говорит или призывает, чтобы мы стремились к тому, чтобы пророчествовать. Пророчествовать где? Ну, там, где двое или трое собраны, то есть в каком-то собрании. В первом послании к Коринфянам, 11 глава, 14 стиха написано, что: «Итак, братья, ревнуйте о том», ну, конечно, это касается и сестер, «чтобы пророчествовать». Итак, будем говорить с вами о даре пророчествовать. И у меня есть огромное побуждение, прежде чем говорить о даре пророческом, заложить хорошее основание. То есть больше уделить время тому, чтобы обозначить особенность этого дара. Если вы будете знать особенности этого дара, вы станете так быстро чувствительными к нему, потому что это один из самых простых даров. Хотя здесь написано «ревнуйте», создается такое впечатление, что он сложный. На самом деле он сложный. Почему? Потому что, когда вы публично находитесь где-то, появляется лжескромность. То есть люди стыдят, то есть люди сидят, смотрят на вас, и что ты мне скажешь? И как бы вы бы и готовы пророчествовать, но вот что-то срывает стоп-кран. Поэтому это не связано с тем, что он сложный дар. Нет, он легкий, но тяжелым его делают смотрящие на вас глаза и слушающие вас уши. Чаще всего. Вот этот рубеж. Помните, мы говорили о том, что если вы хотите двигаться в дарах, вам придется иметь дерзновение. Потому что всегда найдутся в зале те, кто будут смотреть на вас, как «ну и что ты?» о себе возомнил. Всегда найдутся те, которые будут пытаться вас поставить вниз. Поэтому здесь надо дерзновение. Поэтому он трудный. Не потому, что он трудный. трудный, потому что люди его представляют как что-то трудное. Хотя здесь написано, что все должны в этом двигаться. Поэтому мы рассмотрим с вами первую особенность. Я верю, что если вы ее поймете даже своим умом, то вы даже сегодня будете с легкостью это проявлять. Опять-таки для этого надо время. Чтобы вы могли его попрактиковать. Как я уже отмечал, что практикуйте такие вещи на ячейках. На ячейках 2, 3, 4, 5 человек, как бы не такая большая аудитория, чтобы вас потом обливать или загнать вас в угол, как бы меньше таких шансов оказывать на вас серьезное давление. Поэтому вы можете сказать, лидер, тут написано, что мы пророчествовали. Это надо делать. И практикуйте на ячейках. Это самая благоприятная среда, где вы можете практиковать дары. И приобретя опыт там, вы потом сможете это делать более в крупных таких собраниях. А потом уже где-то и на улицах, потому что у вас есть опыт, и этот опыт будет уже формировать в вас определенное дерзновение. Как у Давида был опыт практики своего Господа. Лев, медведь. Для него Голиаф не было большая разница. Потому что он практиковал это там, и практиковать это здесь для него уже как бы не было разницы. Если вы нигде это не практиковать не будете, то вы всегда будете в состоянии «а вдруг?». Это «а вдруг?» вы преодолеете, только практикуя в домашних группах, в каких-то таких небольших собраниях. Самое благоприятное всегда это практика. Практикуйте там всегда. Если вас там побьют камнями, не переживайте, там не так их много, что прям курган на вас построят. Быстро выберитесь. Ну, самое большее. Это вас на церковный синедрион затащит. Все. И оттуда вы все равно выйдете живым. Я это говорю, потому что я все сам это проходил. Это нормально. Это хорошая христианская практика. Вам всегда напоминают, что бодрствуйте. Не расслабляйтесь. Поэтому слава Богу за таких людей. Хорошо. Итак, рассмотрим первую особенность. Когда я буду говорить, возможно, вам покажется вообще, на какую тему мы говорим. Не торопитесь, потому что здесь важно заложить хорошее основание. Когда мы заложим хорошее основание, само определение этого дара, оно очень простое. А когда мы положим хорошее основание, вы будете иметь глубокое понимание этого дара. Глубокое понимание. А тут в основном надо иметь только глубокое, чтобы вы никогда не путали, что значит пророческий дар и пророчествовать в даре. Я хочу начать со слов Бога, записанного в Ветхом Завете, которое было как обещание дано потомкам Авраама. Второзаконие, 8 глава, 18 стих. Там написано, «Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он, Бог, дает тебе силу приобретать богатство». И дальше Бог обозначает, с какой целью Он дает эту силу. А мы потом узнаем, в чем она выражается. Дабы исполнить, Бог дает силу, дабы исполнить, силу дает с определенной целью, дабы исполнить или реализовать, как ныне, завет свой. То есть он дал силу, чтобы его завет был реализован, который он клятвою утвердил отцам твоим. И чтобы более глубоко развернуть эти слова, мы соединим их со словами апостола Петра. 1 глава, 3 стих. Там написано, как от божественной силы Его, то есть Божией, даровано нам, даровано уже в прошедшем времени все потребное. Хорошее слово «все потребное». Если у тебя есть потребности, то есть то, что их восполняет. Все потребное даровано. Это говорит о том, что вы не можете сказать, что у меня нет того, что мне надо. У тебя есть все, что тебе надо. О, брат Лихий, я не знаю, что мне надо. Спроси, что тебе надо. Есть тот, кто знает, что тебе надо. Возможно, ты стоишь в вере за однокомнатную квартиру, тебе надо трехкомнатная. Возможно, ты стоишь в вере за Таврию, а тебе надо стоять за хорошую машину. Потому что, а возможно, ты стоишь в вере за машину, а тебе нужен ослик. Поэтому он знает, потому что ты стоишь в вере за пиджак дорогой, а тебе вообще нужна набедренная повязка хорошего качества. Потому что там в джунглях, там в пиджаке не пройдешь. Поэтому он знает, что для тебя потребно. Возможно, ты будешь миссионером. Итак, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни. Для жизни все даровано. Все даровано. Вообще слово «жизнь» удивительное в этом контексте. И мы могли бы много уделить время. Потому что у нас представление, что жизнь – это вот такая, как снаружи. Нет. Снаружи такая, как смерть. А жизнь – это такая, какая представлена здесь. Потому жизнь такова, как она здесь, а не такова, как она там. Там это second hand. А вот здесь жизнь. Поэтому нам даровано все потребное для жизни.
Да.
И благочестие. И дальше говорится о том, в какой момент вам это... Вы знаете, хотите узнать, когда вам это все подарили? Возможно, вы просто не знали об этом. Я прочитаю вам, когда вы это все уже получили. То есть фактически каждый из нас не сможет сказать, а где, у меня этого не было. Через познание призвавшего нас славою и благостью. То есть в тот момент, когда вы приняли Иисуса своим Спасителем и Господом, в эту же секунду вы получили в Нем все потребное для жизни и благочестие. В ту же секунду. В ту же секунду вы получили полное обеспечение. И дальше написано, которыми славою и благостью дарованы нам великие и драгоценные обетования. Дарованы обетования. Дабы вы через них, через кого? Через них. Через кого? Через обетование. Дабы вы через обетование сделались. Вообще хорошее слово «сделались». Слово «сделались» – это значит «стали быть». Давайте я объясню, что значит, что «стали быть». Смотрите, в Библии написано, что ранами Иисуса вы исцелились. То есть вы как бы понимаете, что вы должны быть здоровы. То есть у вас есть знание, логос, допустим, логос. То есть кто любит такие красивые слова, я не люблю что-то вот такие слова. Они какие-то такие заумные, ну кому-то нравится. То есть вот у вас есть логос, а вам нужна рема. Понятно, да? Все очень понятно. Ладно, я буду проще. У вас есть обетянка Божья, Божье обещание, что ты исцелен. Вы раз здесь положили руку, здесь положили руку. Вы можете понять, как я здесь исцелен, если здесь болит. То есть Бог сказал, что вы исцелены. А вот здесь и вот здесь по факту говорит, что болит. Так вот, у вас есть слово, которое наполнено его силой, чтобы факт изменить на истину. То есть само по себе это как таблетка, что она будет работать только после того, как вы ее примете. Вы можете ее знать, вы можете ее выучить наизусть, вы можете ее утешаться, ложить под подушку, читать перед сном, но работать она будет только в том случае, если вы примените ее в соответствии с так, как определил врач. Все. Это чтобы вы просто имели понимание. И сегодня мы как раз этот вопрос немножко затронем. Пока продали, это у нас тема пророчества. Я вас к этому и подвожу, чтобы у вас было глубокое, объемное представление о том, что вообще такое пророчество и как практика идет этого дара. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них, не через что-то другое, через них, через обетование сделались или стали быть причастниками божественного естества. Вот эта часть вообще сама. Вы стали одно целое с Богом. Скажите, Бог болеет? У Бога есть недостаток? Я просто даю вам понять. Дабы вы через обетование стали одним целым с Богом. С Богом одним целым. Брат Олег, а я что, не одно целое? Не, вы одно целое по духу. Вам нужно стать одно целое по душе и одно целое по плоти. Царствие Божие подобно закваске, которую женщина, взяв, кинула в 3 меры муки. Доколе не вскисло, все. Вот должно вскиснуть все. И дух, и душа, и тело. Это процесс. Никто не говорит, что это сразу. Но у нас есть Божие драгоценное обетование, которое этот процесс вообще приводит в действие. Потому что Бог не будет заставлять вас, созданных по своему образу и подобию, практиковать что-то в душевной сфере, в телесной, финансовой, общественной. Хотите, практикуйте, хотите, нет. Придет время, будете стоять на суде, там рассказывать, почему вы не практиковали, это ваше дело. Хорошо. Итак, каждое Божье обетование, это на что я хочу сделать ударение, наполнено Его силой исполнить само себя. Это есть особенность Божьих обетований. В Библии их более 7 тысяч. Некоторые говорят, что до 15 тысяч. Я лично не считал. Но в Библии более 7 тысяч обетований. Каждое обетование представляет уже записанную волю Божью. То есть, если вы хотите знать волю Божью, то вам просто нужно узнать его обетования. Каждое записанное обетование представляет его волю. Обязательно. Обязательно запомните. И каждое обетование также представляет его клятву. Вот об этом я хочу сейчас поговорить. Послание к евреям, 6 глава, 17 стиха, записано следующее. Бог, желая преимущественней показать наследникам обетование, мы наследники обетования, каждый рожденный свыше в Сыне Божьем является наследником Божьих обетований. Желая преимущественней показать наследникам обетования непреложность или нелицеприятие своей воли, употребил или применил впосредство клятву или поклялся, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, то есть наследники. Твердое утешение, дальше я объясню, что это именно значит. Прибегши взяться за принадлежащую нам надежду, которая для души, то есть для нашего ума, еще надо обновлять, есть как бы якорь крепкий и безопасный. То есть этими двумя вещами является кровь и сказанное Богом слово, потому что кровь слово сделает клятвой. Бог поклялся или дал слово на крови. То есть кровь Бога или клятва Бога на крови, записанная в завете, есть надежный якорь для души. Фактически для вашей души это единственное, что готово успокоить. Если вы волнуетесь и переживаете, вас может успокоить только клятва Бога. Больше ничего. Итак, Божье обетование является носителем могущественной силы Божьей, готовые действовать так же, как и когда Бог сказал, да будет свет. Давайте я объясню кое-что. Почему Бог записал обетование слова в плоскопечатном шрифте? Когда мы читаем Бытие 1-2 глава, мы видим «и сказал Бог», «и сказал Бог», «и сказал Бог». Все это было до тех пор, пока Бог, сказанное или сотворенное им, не передал человеку. Как только Бог передал землю человеку, то он возложил ответственность говорить или творить на кого? На человека. То есть теперь человек должен продолжать Богом начатый промысел. Что? Говорить. Слышите? Говорить. То есть Бог передал эстафету творения своему представителю на земле, того, кто представляет его, а именно человеку. То есть с того момента, как Бог сказал человеку, владычествуйте, наполняйте землю, обладайте ею, он тем самым сказал, продолжай мною начатое, твори. Другое дело, на тот момент этот процесс должен был совершаться не под непосредственным участием Духа Божьего, потому что Адам не знал, что творить, что продолжать творить. То есть это был такой момент. Мы знаем, что Адам согрешил, я не буду сейчас вникать во все подробности, прошло еще какое-то время, и Бог для того, чтобы все-таки процесс не был остановлен в этот темный период жизни человека, это до момента рождения свыше, в этом периоде, Бог посылал опять-таки свое слово. Бог посылал свое слово, то есть Бог применял свое слово. Мы сейчас доходим до нового творения. Когда мы стали новым творением, Бог дал нам записанное слово. Послушайте меня сейчас внимательно. Он дал его с одной целью, чтобы каждый рожденный свыше, открыв завет, мог узнать его волю. Узнав его волю, мог взять его волю, послушайте внимательно, вложить ее в свои уста и сказать его волю от его имени. И когда его воля говорится от его имени, то его слово, которое является его волей, творит то, что он или то, для чего он его сказал. То есть получается, что когда вы берете записанное слово, вкладываете его в свои уста, говорите его сферой, вы реализуете то, на что уже есть его воля. Только теперь вы выбрали его волю для своей жизни. То есть фактически каждое Божье обетование, как выражение Его воли, не лишает вас воли, но предоставляет вам возможность выбора Его воли как личности, правильно? Это есть выражение любви. Если я кого-то люблю, я даю ему право выбора. Выбирай. Хочешь карамельку? Хочешь шоколадку? Выбирай. Потому что если бы я предложил только карамельку, это не выбор. Хочешь, бери карамельку, а хочешь, по-любому бери карамельку. Это, знаете, это принцип комплексного обеда. О, у нас большой выбор. А что можно взять? Только вот это. Это не шведский стол. Хорошо, я не буду углубляться в эти вопросы, но вот это шведский стол. Ну, это как образно я говорю. Здесь более 7 тысяч обетований. И каждое обетование, да и аминь. Каждому обетованию нужно применить веру. По вере, чтобы каждое обетование было вам дано по милости. Но если вы не вложите его в свои уста, не вложите его в свое сердце, то для вас это просто станет информация. И большинство для детей Божьих, я знаю, что я исцелен, я знаю, что мои нужды восполнены, я знаю. Толку с того, что вы об этом знаете. Если вы не знаете, что с этим сделать, то вы не становитесь причастниками божественного образа жизни. Для вас это просто информация и не больше. Поэтому каждое Божье обетование – это то, что вам уже дано для жизни и благочестия. То есть фактически ваш Эдемский сад должен наполняться вашими устами. Не, конечно, вы сидите в Эдемском саду, на этом камешке, смотрите, кто же его наполнит? Ты наполнишь. Вам не нравится ваш Эдемский сад? Так а что вы молчите? Берите семена, сейте. Что посеет человек, то и вырастет в его саду. Хороший подход. Мне так нравится этот Божий подход. Главное научиться правильно использовать его семена. И не молчать. Не, конечно, вы не молчите. Вы все равно скажете на себя какую-то гадость. Ну зачем? Ну я же говорю правду. Вы теперь узнаете, что такое пророчество. Как в нем служить. Это так просто. Хорошо. Теперь переходим к следующей части понимания пророчества. То есть вы уже начинаете потихонечку понимать, что каждое Божье обетование несет в себе пророческий характер. Оно уже говорит о воле Божьей от начала, которая будет реализована, если вы ее скажете. То есть каждое Божье обетование от начала возвещает то, что будет в конце, если его будут применять в соответствии с Божьими правилами. То есть каждое Божье обетование несет пророческий характер. Пророческий, почему? Потому что по факту этого еще нет. Нет. Но оно уже что? Есть. Давайте скажем своими словами. У меня есть все, что записано в моем завете. Меня это так всегда благословляет, потому что то, что записано в моем завете, говорит о том, что у меня есть. Слышите? Иначе здесь этого не должно быть записано. Знаете, иногда дети Божьи говорят, ну, знаете, брат Олег, все, что записано в Библии, это не обязательно, что оно у вас должно быть. Я говорю, да зачем это ко мне сюда записали? Ну, правильный подход? Иначе зачем мне дарить то, что меня не касается? Не надо было тогда сюда записывать. Записали бы сюда два обетования, которые меня касаются, и все, отдыхали. Нет, если вы сюда это записали... Значит, я имею на это право. Другое дело, что помимо права, есть еще его воля. Понимаете, в чем дело? То есть Иоанн Креститель имел доступ ко всем обетованиям, но он почел волю, послушание выше своего права. Нет, это уже, конечно, это чуть побольше уже мудрость в отношении, это уже зрелость, это уже другой уровень. Но тем не менее, чтобы вы знали. Поэтому во многом мы как дети, когда мы дети, о, мы пользуемся этим правом, Господь, и это обетование хочу, и это хочу, и это хочу. И когда мы уже не знаем, куда это складывать, и это забирает все наше время, Господи, прости, но да будет воля лучше Твоя. То все равно мы к этому приходим, понимаете? Когда уже наскладировали благословения этих, уже и спим в этих благословениях, и уже не знаем, куда их складывать, потому что все нуждается во времени и посвящении, правильно? Если вы выпросили у Бога комбайн, а потом думаете, зачем он мне? То теперь вы думаете, что с ним делать. То есть вы всякий раз озабот. Суета. Приходит суета. Но когда вы просите: Господь, я уже вырос, мне уже не надо все, что попало. Вот что бы ты хотел, чтобы у меня было? Это уже совсем другой разговор. Это уже по-взрослому. Я верю, что вы к ним, к этому разговору придете. Потому что вернейшее пророческое слово или пророческое служение, оно связано с его волей. Каждое Божье обетование является пророческим. Каждое Божье обетование несет его волю. Каждое Божье обетование открывает его волю. Но Писание говорит: всему свое время. И всему свое время. И всякой вещи свое время. Поэтому пророческое служение, оно связано с пророческим словом и еще и со временем появления какому-то пророчеству. То есть, понимаете уже связь? То есть, каждому обетованию даже свое время. Потому что каждому обетованию свое место. То есть, не, пожалуйста, я сейчас не говорю, знаете, как бы о том, что обетованию исцелению свое время. То есть вам уже 95, осталось 2 дня смерти, и вы решили помолиться за исцеление. Нет, обетованию исцелению каждый день свое время. Обетованию мудрости. Не надо мудрость, когда уже вам осталось 2 дня до вознесения. Вам мудрость нужна всегда. Потому что, знаете, как говорят: о, со старости мы все становимся мудрее. Да зачем мне к старости быть мудрее? Я уже мудрее сейчас, пока я еще не старый. И вовеки не буду старый. Хорошо. А то иногда, знаете, я когда слышу от людей в возрасте: ну, мы же пенсионеры, я говорю: такого обетования в Библии нет. Все, забудьте про пенсионерство. Хорошо, ну, это опять-таки это ваш выбор. Возвращаемся, мы немножко отвлеклись. Не забывайте, мы говорим о даре пророческом. Хорошо. А теперь мы рассмотрим то, что написано во втором послании Петра. И свяжем это в одно целое, чтобы иметь более глубокое представление. Но мы уже кое-что обозначили. Что пишет апостол Петр? Это тот апостол, который ходил с Иисусом и которого в свое время Иисус поставил старшим. 2 Петра, 1 глава, начнем с 16 стиха. Он пишет: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенными баснями, последуя, но быв очевидцами его величия». И дальше апостол Петр дает краткое описание того, в чем лично он был очевидцем. «Ибо он, Господь Иисус, принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной, ох ты, славы принесся к нему такой глас или пришло такое слово: «Сие Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот голос, это слово, пришедшее с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Давайте немножко рассмотрим эти события и напомним себе, что там происходило. Эти события описаны в Евангелии от Луки, 9 глава, с 28 по 35 стих. Там написано: «После сих слов, дней через 8, взяв Петра и Иоанна и Иакова, зашел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, одежда его сделалась белою и блестящую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они беседовали и говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягощены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоящих с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголящий: «Сей Сын мой возлюбленный, его слушайте». Так, что мы видим с вами из этого описания? Что у них было видение, они слышали слышимый голос Божий. Я верю, что многие из нас бы готовы были приложить огромные усилия, чтобы видеть и слышать голос Божий. Как сказал в данном случае Фома, ну, мы знаем это, извиняюсь, так. Ага, да, как Фома сказал: «Если не увижу, на руках его ран от гвоздей и не вложу персты мои в раны от гвоздей, не вложу руки мои в ребра его, не поверю». То есть я верю, конечно, это больше свойственно для младенцев. Для младенцев важно почувствовать, увидеть. То есть важно пережить как-то это по плоти. Для младенцев это важно. Я не говорю, что это плохо. Но я говорю, что это не то, что дает нам возможность возрастать в вере. Вы знаете, что у жизни каждого верующего есть момент возрастания в вере. И есть момент возрастания в тех переживаниях, которые он чувствует, переживания Бога. Есть и в том, и в том. Мы не отменяем это, не отменяем это. Хотя верующие иногда это отменяют. Зачем это отменять? Если к этому мудро относиться, это тоже является важной составляющей, обогащающей нас духовный опыт, переживание Бога. Переживание его на физическом уровне – это тоже важная составляющая. Но одно не должно заменять другое. Есть то, что важно для веры, а есть то, что важно для вашего духовного опыта. Если вы не знаете переживания Бога и не знаете, как его переживать, то, возможно, во время переживаний вы будете переживать кого-то другого и думать, что это переживаете Бога. Поэтому опыт нужен и там, и возрастание там, и опыт нужен и там, и возрастание там. Мы крайности не должны устраивать в каком-то одном направлении. Но Писание говорит, что живущий по плоти Богу угодить не может. Но Писание говорит, что праведной верой жив будет. Поэтому мы должны быть опытными и там, и не устраивать с этого крайности. Смотрите, что Иисус ответил в поме. «Подай перст свой сюда и посмотри на руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». То есть, смотрите, Иисус сказал, что если вы будете жить только тем, что вы видите, чувствуете, обоняете, осязаете, то вы являетесь неверующим. Неверующим. И если мы соединим эти события с тем, что написано в Евангелии от Матфея, я сразу оперативно соединяю, там, где история с сотником. Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово». Если Фоме надо было потрогать, то сотник говорит: «Ты даже туда не иди. Ты скажи только слово, и выздоровит слуга мой». Иисус сказал, что, говорит, во всем Израиле я не нашел такой веры. То есть, что мы видим из этих двух историй? Что величайшая вера в глазах Иисуса была вера в само по себе Слово Божие и Его власть. Каждое Божье обетование несет волю Божию. Каждое Божье обетование несет в себе силу Божию. Каждое Божье обетование несет в себе власть Божию. И заметьте, что величайшей верой, которую обозначил Иисус, он обозначил непосредственно вера, непосредственно само Слово Божие. Это очень важно в даре пророчества. То есть при том, что верующие ставят на высший уровень видеть ангелов, там, еще какие-то переживания, то Бог поставил на высший уровень веры именно записанное Слово Божие. И теперь я читаю дальше то, о чем написано во 2 Петра. «И при том, что мы слышали своими ушами, он говорит, при том, что мы видели на горе Преображения, при всем этом мы имеем или у нас есть...» «Мы имеем или у нас есть вернейшее пророческое слово». То есть каждое Божье обетование является вернейшим по отношению к любой ситуации и пророческим по отношению к любой ситуации, с которой вы сталкиваетесь. Давайте я объясню, что значит вернейшее пророческое. Когда вы чувствуете в своем теле немощь, это не вернейшее. Все, что можно изменить на истину, невернейшее. Еще раз объясню. Все, что можно изменить с факта на истину, невернейшее. Поэтому, возможно, ваше состояние сегодня по финансам, еще по каким-то вопросам, невернейшее. Но у вас есть пророческое слово, которое вернейшее по отношению к той ситуации, в которой вы находитесь. И оно способно изменить фактическое на истинное состояние. И при том у вас, при том, что мы слышали, при том, что мы видели, у нас есть вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, а не к тому, что видели, и не к тому, что слышали своими физическими ушами. То есть, видите, апостол Петр говорит, что даже при том, что есть то, что кто-то слышал, то, что кто-то видел, вернейшим является записанное. Это хорошо. Потому что детям Божьим свойственно. Что вы там видели? Какая разница? Даже я вам расскажу то. Ваша вера от этого не вырастет. Нет, конечно, детям Божьим нравится, когда кто-то расскажет. Я был в аду, видел то. А я был в раю, был то. Это хорошие назидательные моменты. Но от них вера не растет. Вот это вернейшее по отношению к любой ситуации. Поэтому, когда кто-то мне приходит и говорит, брат Олег, я в отношении вас видел такой сон. Я говорю, какие сны вы не видели, у меня есть вернейшие. Слышите? Вернейшие. Ну, это такой сон, вам нужно серьезно к ним относиться. Ну, вы серьезно и относитесь, а у меня есть вернейшие. Поэтому ко мне все меньше и меньше стало приходить таких людей, а потом вообще перестали приходить. И меня это радует, потому что у меня есть вернейшие. Даже если ко мне родственник какой-то придет и скажет, я по поводу тебя получил кое-что от Господа. Знаете, я скажу, у меня есть вернейшее. Все. Вот такая позиция у меня будет. Не, возможно, то, что он получил, оно имеет в себе какой-то смысл. Но я по-любому буду прибегать к нему, к этому слову, чтобы изменить любое невернейшее. Понимаете, какая у меня позиция? Все. Все невернейшее надо изменять на вернейшее. И меня это радует. Поэтому у нас есть с вами при всех внешних факторах, при всем внешне происходящем, у нас есть вернейшее пророческое слово. У вас есть оно. Поэтому если в вашем теле что-то происходит, это не вернейшее. Если в вашей жизни что-то происходит, ссоры, конфликты, недостатки, долги, безуспех, это не вернейшее. У вас есть вернейшее пророческое слово по отношению к любой ситуации. Даже если у вас обувь еще бабушкина, вы ее носите. Это невернейшее. Брат Олег, я не могу себе на зарплату позволить купить. Это невернейшее. Отнеситесь к этому со всем пониманием. Вернейшее – это обещанное, а то невернейшее. И вы хорошо делаете, во многом он говорит это с верой, что обращаетесь к нему, слышите? Не к тому, по факту, что у вас есть, а к тому, что поистине вам обещано. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном. Та ситуация, в которую попали, темная. Потому что она вас не радует. Вы утром просыпаетесь, думаете, опять. Вечером ложитесь, думаете, снова. Снова. Но у вас есть светильник. И вы меняете факт на истину. Я есть тот, и у меня есть то, что здесь записано. Если Бог сказал, то у меня это есть. Другое дело, пока если это сказано и записано. Если вы это не будете применять к себе и в своей жизни, то оно и будет оставаться вернейшим. А вам нужно применить это по отношению к себе. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе, то есть есть время, есть период, не начнет расцветать день. То есть, другими словами, пока месть к вам не придет, рем, ну, опять-таки, это слово такое теологическое, пока месть к вам не придет откровение свыше, наполнение и сила, необходимая для полной реализации того или материализации, используют сейчас это модное слово, для полного воплощения того, о чем говорит это слово. «Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Пока не произойдет полное изменение вашего взгляда на то, что по факту происходит в вашей жизни. Итак, записанное Слово Божие становится для вас голосом с небес. Для вас оно становится таким же живым, как и Слово, которое сказал Бог, да будет свет. Все. То есть вы начинаете творить волю Божью, то есть понимать свое соучастие в творческом процессе. Читаем дальше. «Зная, Прежде всего, что никакого пророчества, никакого обетования, записанного здесь, в Писании, нельзя разрешить самому собой. То есть вы не можете просто захотеть, я хочу, чтобы у меня это было. Или я сам знаю, как это применять, нет. У Авраама тоже было обетование. Но пока он не стал использовать его так, как его надо применять, у него ничего не было. Очень долгий период. Поэтому никто не может сам по себе или своим, как ему кажется, способом использовать его и применять. Заметьте, до сих пор ни один человек не родился свыше, просто сидя на диване и мечтая об этом. Писание говорит, что если устами будешь исповедовать и сердцем будешь верить, только тогда спасешься. Заметьте, благодать спасения доступна всем, а спасаются только те, кто устами исповедует и сердцем верует. Вот какая вроде несправедливость, да? Ты же хочешь, чтобы все спаслись? Да, но без исповедания нет. Без веры в сердце? Нет. Вот так работает Слово Божие. Именно как вы заходите в Царство Божие, так в нем и жить. В устах и в сердце. Нельзя разрешить самому собою. Нельзя. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. То есть каждое пророческое слово никогда не произносилось по воле человеческой. Послушайте. Но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы или направляемы Духом Святым. Получается что? Что каждое пророческое слово или каждое обетование, которое является пророческим словом, всегда было сказано через уста человека Духом Святым. Духом Святым. Само служение даров пророческого – это служение Духа через ваши уста. Подождите, но то пророчество или пророческое слово, которое будет приходить через вас от Духа, что оно несет в себе? Оно несет в себе творческую силу исполнить то, для чего Бог его послал. Не, конечно, вы можете отнестись к нему. О, как интересно! И все. И чаще всего именно так и относят. Кроме улыбки и удивленный глаз к пророческому слову, чаще всего отношения больше никакого. Хотя каждое пророческое слово, вы хорошо делаете, что когда к нему обращаетесь, как к светильнику, а не просто о нем знаете. На сегодняшний день отношение к пророчествам, вообще, я вам скажу, на очень низком уровне. Поэтому и эффект на очень низком уровне. Поймите, что каждое пророческое слово несет в себе силу исполнить то, для чего оно говорится. И если его не использовать, не применять, от него пользы нет. Просто нет. Его надо применять. Это не информация, сходящая с небес, для того, чтобы как-то нас успокоить до обеда. Это творческий процесс, который имеет конкретную цель. И мы будем говорить об этом. Но сегодня я хотел вот именно в первой части, в самой особенности этого дара обозначить, как мы здесь записываем, Дашенька, что в даре пророчества используется пророческое слово Божие, которое имеет в себе силу исполнить само себя, когда его говорят с верой и поступают на его основании. В этом и есть цель пророческого служения, в даре пророческом. В этом есть цель. Поэтому, когда вы будете служить под этим даром, практикуя этот дар, вы поймите, что вы становитесь участником определенного творческого процесса. Для того, чтобы что-то творить, что-то менять. И если вы творите и меняете, а потом живете наоборот и поступаете наоборот, то, по сути дела, вам нет никакой пользы от этого дара. Он имеет творческий процесс. Менять, влиять, и вы многие моменты интересные увидите. Поэтому у меня было огромное побуждение положить в основание именно эту часть, чтобы каждый из нас глубоко осознавал, что пророческое слово, оно работает только тогда, когда вы будете применять его, вкладывая в свои уста и поступая на основании его. У вас много будет пророческих слов, но они всегда будут соответствовать уже записанной воле Божией. Дар пророческий всегда служит посредством обетования, посредством записанной воли Божией. Это та особенность, о которой я буду еще больше говорить в следующей встрече. Но вы должны понимать, что если мы говорим о даре пророческом, мы говорим об уже реченной воле Божией, но которая записана. Записана. Потому что вернейшее пророческое слово, оно уже записано. Оно уже записано. Поэтому слово пророческий связано с тем, что уже записано. Это поможет вам сориентироваться. Потому что как только придет какой-то стих из Писания, вы теперь понимаете, проявление какого дара идет. Смотрите, молодцы, вы уже начинаете понимать. Это то, к чему надо было вас подвести. Потому что я верю, что к вам приходят периодически стихи из Писания. А некоторые заметили, что эти стихи почему-то очень часто повторяются. Потому что вы их просто не применяете, а Дух Божий дальше и двигаться не будет. Вы не практикуете то, что вам уже дается. И вы не можете понять, ну почему постоянно говорится, спасется ты и весь дом твой. Ну где же не спасены? Этот паразит не спасен, и тот не спасен. Тот до сих пор пьет, где же не спасены? Почему не постоянно этот стих из Писания идет? Так он вам и идет, чтобы они спаслись. Ну, Господь, я верю, если тебе угодно, они будут спасены. Спасешься ты и весь дом. Почему мне опять идет этот стих? И вот так дети Божьи возятся, потому что не знают, не ведают. Теперь вы знаете, что делать. Во всяком случае, те, кто слышали, теперь будут знать, что если вы хотите, чтобы спаслись ваши родные и близкие, у вас есть вернейшее пророческое слово. И вы можете просто сказать, Дух Святой, я хочу, чтобы они спаслись. И я более чем уверен, вам сразу, спустя какое-то время, может прийти стих из Писания. Спасешься ты и весь дом твой. И скажите, спасибо, почему они не спасены? Вы не поняли, как использовать вернейшее пророческое слово. Хорошо, давайте поблагодарим. Я верю, что теперь вы кое-что будете знать, как применять и относиться к дару пророческому практически, а не теоретически. Помните, что если используется слово «пророческий», оно имеет непосредственное отношение к тому, что уже записано в воле Божьей и представлено в обетовании, подкрепленной кровью, которую мы называем клятва. Пророчество чаще всего имеет отношение к клятве, непосредственное отношение к клятве. Поэтому их никогда нельзя преподносить просто как крылатую фразу. Это серьезная ответственность. Хорошо. Давайте поблагодарим Иисуса за дары и за то, что Он открывает нам. И, возможно, когда мы сейчас будем молиться, если вы растворились, если вы не растворились, это другое дело, у вас придет какое-то слово для кого-то. Если это слово придет просто там «мы тебя любим», это не относится к пророчеству. Или еще какой-нибудь там «ты купишь себе новый стул». Это не относится к пророческому. А если вам придет какой-то стих из Писания, который является клятвой, который является обетованием, то вы можете подойти к тому человеку и сказать, у меня есть для тебя слово. И я верю, что он несет пророческий характер. И даете ему это обетование. И скажите ему, если возможность, запиши, пожалуйста, и поработай с ним. Я часто напоминаю детям Божьим, если вы хотите что-то услышать от Бога, и у вас нет листика и ручки, то вы не готовы что-то слышать от Бога. Потому что вы забудете через 2 минуты. Хорошо, мы благодарны тебе, Господь Иисус, за вернейшее пророческое слово. Спасибо тебе за то, что ты помогаешь каждому из нас быть эффективными, быть плодовитыми и применять, практиковать живое и действенное слово, которое дотворит в нашей жизни все то, для чего ты послал его. Дух Святой, учи нас. Направляй нас, веди нам, помоги нам быть в благословении для каждого присутствующего в зале, чтобы каждый присутствующий в зале мог был наставляем, назидаем, увещеваем, и чтобы каждый переживал, что он есть в теле, он не вне тела. Ибо страдает один член, страдают с ним все члены. Помоги каждому присутствующему стать одно целое, и переживать все то, что происходит в целом в теле. Учи, Дух Святой, помогай каждому из нас быть частью тела, а не вне тела. Помогай каждому из нас быть в благословении, а не в проклятии. И мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за это служение, за сегодняшнее основание, которое Ты положишь в отношении применения этого дара. И помоги каждому закрепиться в этом. закрепиться в этом даре и практиковать его каждый день, во всякое время, на всяком месте, вникая и слушая, что Дух говорит. Что Дух говорит. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благословлены тем, что ты делаешь. И мы просим тебя, помоги нам на следующем служении попрактиковать этот дар, применять этот дар. Помоги каждому слушающему сегодня практически понять, как в откровении от Святого Духа, что это за дар и как его практиковать. Помоги им в течение этой недели закрепиться в этом даре, утвердиться в этом даре в домашних группах, в собраниях и практиковать его. И мы принимаем с благодарением, что на следующем уроке ты поможешь нам практически применять его после урока. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом, и верим и ожидаем, что начавший в нас доброе дело совершит его. Спасибо тебе, Иисус, за этот урок. И мы также верим, Иисус, что ты помазан и поставлен, чтобы каждый из нас был эффективный и плодовитый в Царстве, чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены. Поэтому мы благословляем свое семя веры, высвобождаем стократный урожай и говорим: урожай, поднимайся и приходи, наполняй житницы, наполняй кладовые сеющих семя во имя Иисуса. А тебя, сатана, мы связываем, мы запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих во имя Иисуса. Да будем мы благословения во имя Иисуса и да исполним волю Божию во всей полноте без всякого недостатка. Иисус, я благословляю каждого слушающего, призываю защиту крови Иисуса во имя Иисуса и благодарю тебя за то, что каждый из них эффективный, плодовитый, и добрые дела в их жизни да не будут ограничены вовеки. Во имя Иисуса. Аминь.